говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Глеб Павловский, политолог, до весны прошлого года советник президентской администрации и, в общем, неизменный президент Фонда эффективной политики, редактор «Русского журнала», сказавший некогда, что выдвижение Путина – это ошибка, но вместе с тем один из создателей «Единой России», а сейчас, как вот только что говорит, у меня другие клиенты. Но мы об этом поговорим попозже. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
И мы сегодня с вами, уважаемые слушатели, имеем возможность, ну, по крайней мере, попробовать подвести итоги четырехлетки президента Медведева, поскольку уже, в общем, через две недели в России будет президент новый. И есть шанс, поскольку именно Глеб Павловский обычно маркировал такими иногда загадочными, иногда с чрезвычайно определенными фразами наступления новых политических циклов, вот куда мы, собственно, движемся. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сначала несколько деталей, которые так символически совпали. Сегодня 5 лет, как умер Борис Ельцин, первый президент России. Сегодня, как нам напомнил Борис Акунин, 70 лет с того дня, когда Евгений Шварц начал писать свою великую пьесу «Убить дракона». Правильно, Павловский улыбается, в этом есть много тоже символических рядов. И, наконец, сегодня день, когда в России случился прецедент, пожалуй, первый случай в истории современной России, когда президент воспользовался своим конституционным правом на помилование, статья 89, без признания вины осужденного. И хотя Сергей Мохнаткин писал прошение о помиловании этого человека, взяли после стратегии 31, в общем, в таком довольно облыженном обвинении, что он там полицейского побил. Но на самом деле, если на него посмотреть, ясно, что вряд ли кого-нибудь мог побить, но тем не менее, в общем, срок получил. Но вину Мохнаткин не, при этом подписав прошение, не признал. И вот, тем не менее, он на свободе. Поэтому у меня первый вопрос вот такой. Помилование Мохнаткина за две недели до инаугурации нового президента страны. Это знак или попытка старого остаться в истории?
Ну, про историю здесь речь явно не идет. Это скорее такой эрзац другого помилования, на которое Дмитрий Анатольевич не решился. Но слава богу, по крайней мере, один человек получил свободу. Мохнаткин ведь не получил за участие, говорят, в стратегии 31. На самом деле он просто шел мимо и заступился за женщину. Вот, то есть это просто он заплатил очень дорого за свой человеческий импульс. Ну и президент в каком-то смысле вернул должок. Это тоже человеческий импульс. Помилование все-таки в данном случае это человеческий импульс. Неплохо, да. Неплохо.
Ну, а на помилование, которое все рассчитывали, его, разумеется, не произойдет. Мы имеем в виду, разумеется, Ходорковского.
Во всяком случае, его не следует ждать от Медведева.
Ну, то есть вы полагаете, что это, возможно, произойдет при новом президенте?
Я не прогнозирую, просто этот вопрос Медведев фактически передал Путину в его полную компетенцию, и, как я понимаю, достаточно давно, иначе бы то, что происходило, не происходило.
Хорошо, у любого президента любого президентства есть конкретные итоги, экономические или социальные. Их уже начали подводить, и с точки зрения экономики, там, как говорят, есть пара таких удовлетворительных вещей, связанных со вступлением в ВТО и там, повышением пенсии, и все остальное, скорее, неудавшиеся вещи. Но есть итоги и моральные, и политические. Про исторические, как я поняла, в связи с Медведевым говорить бессмысленно. Вот если бы вы классифицировали коротко, какие это итоги, если они, конечно, есть?
Медведев выступил, собственно говоря, с президентом, при котором путинская система была достроена и, так сказать, приобрела законченность, которую она не имела в конце второго срока Путина. И, собственно говоря, он был в чем-то даже больше Путиным, чем Путин. То есть он превратил то, что было, в общем, чрезвычайными условиями времен Путина, потому что была война на Кавказе, была необходимость восстановить управляемость, какую-никакую, борьба с конфедеративными стремлениями, борьба за место в мире. Все это были какие-то чрезвычайные ситуации, и Путину некогда было систематизировать. Все это было, говорилось, мы и так поступаем, потому что сейчас надо отбиться, а потом отобьемся и будем выстраивать уже что-то постоянное. Вот Медведев и выстроил. То, что Медведев выстроил, в общем-то говоря, это система Путина в законченном виде. Это, так сказать, этот результат у него не отнимешь. Он мог бы пойти дальше, если бы он вышел кандидатом, он мог бы перейти уже к какому-то превращению системы Путина во что-то постоянно действующее, в какое-то строить государство на этой базе, потому что система Путина все равно это чрезвычайная система. А сегодня получилось так, что Путин даже в некоторой растерянности, потому что он президент, избран, и ему предстоит управлять системой, которую он явно чувствует себя несколько неуверенно. Он сам, может быть, более критически относится.
К тому, что получилось.
Да, к тому, что получилось. А с другой стороны, он терпеть не может менять. Это ему просто эстетически неприятно. Медведев, как бы на Медведеве война на Кавказе, война быстрая и, как что ни говори, успешная. Она могла иметь тяжелые последствия, но кризис, так сказать, нас от них спас. А в общем, так сказать, при том состоянии военных сил, которые были тогда там, этот результат, это удалось. Правда, не удалось государственное строительство в Южной Осетии и Абхазии. Удалось достигнуть соглашения с Украиной, но не удалось заставить ее, в общем, вполне его выполнять. Вот так такие удалось, не удалось по всему фронту. Да, значит, подружились с Обамой. Не извлекли, собственно говоря, из этого никаких значительных результатов, кроме, безусловно, одного – это вступление в ВТО. В ВТО вступили. Правда, неизвестно, значит, что, как говорится, нас в этой связи ждет. Вот, значит, получилось как? Главная проблема – это то, что рокировка прошлого года, она была тяжелейшим моральным ударом. Сейчас уже бессмысленно говорить, да, по чьей репутации больше досталось и Путину, и Медведеву, на самом деле. Но по репутации нашей системы. Это травма, она теперь внутри нашей системы. И она оказывает...
травма для них?
Да, безусловно, для Медведева, личном, ну, очевидно, что для это видно, но вы понимаете, по-моему, Медведев как-то справился с этим. У меня ощущение, что он, во всяком случае, он не производит сегодня впечатления такого человека жестокого, так сказать, изломанного, каким, как было полгода назад. Сегодня, знаете, и так бывает, что когда человек опоздал на поезд, он может оказаться первым в очереди на другой.
Вот. То есть у вас ощущение, что как раз он вот может, не сломавшись под грузом вот того, чего он пережил, ведь на самом деле молодой человек, 45 лет, в общем, достигший довольно рано этого высокого поста, вот так вот, ну, так, грубо говоря, пересидевший, в общем, погревший это место, так грубо с ним обошлись, когда поменяли, теперь тоже. В общем, вот как-то он все время связан по рукам и ногам. Вам кажется, что это еще не его политический конец? Он еще может?
Ну, его политический конец не наступил. Он премьер, скорее всего, в следующем цикле. А раз он премьер, то... то он человек, в руках которого огромные ресурсы. Раз он премьер, это человек, которому так или иначе будут тяготеть самые разные группы товарищей, и в том числе вполне либеральных товарищей. И он превращается в такой, конечно, в значительной степени условный, но, так сказать, некий либеральный фланг путинской системы. Это уже не то же самое, что президент новых надежд на реформы и так далее.
И модернизацию.
Но в то же время он необходим Путину. Ведь что произошло? Почему я говорю, что опоздавший получает бонусы? Потому что система расстроена. Система сейчас в значительной степени дезинтегрирована. Нет политической команды, которая может, значит, вот войти в этот вакуум и занять место в центре, стать главной опорой Путина. Поэтому позиция Медведева в этой ситуации, его премьерство усиливается независимо от его действий. А действий особых, честно говоря, я не вижу. И он превращается, с одной стороны, в притяжение, место притяжения тех, кто боится реакции прямой и непосредственной, она вполне возможна. Ее просят, ее требуют от Путина. Да? Значит, он, Медведев, превращается в некий заслон.
Ну, а почему бы его, а почему бы ему Путину, например, почему вы не рассматриваете вариант, что, ну да, сейчас он выполнит, как он обычно это делает по-пацански, свое обещание и назначит его, а потом все-таки ему нужно будет другой премьер. Вот не, без этого шлейфа, ну, условно, неудачника, не случившейся модернизации, мальчика с айпад, ну и так далее. С перечислением можно множить, в среде либеральной общественности их много. Нет?
Знаете, в политике основное блюдо – это сейчас, а будущее – это десерт. Угу. Это весьма вероятно. Большинство людей, большинство экспертов считают, что правительство Медведева – это временное правительство, я сам так считаю. Но это ничего не значит, потому что, во-первых, время... у него есть.
Ну, пару лет.
Во-вторых, ну, это уже в наших нынешних условиях.
Это хорошо.
Это очень щедро.
Щедро.
Я думаю, что
быстрее.
Пока вот. Стоит говорить для начала о годе. Я бы говорил о годе полутора, а там как у него получится. Кто его первый вице-премьер? Это очень интересно, да? Если у него хороший первый вице-премьер, сильный, то премьер может больше посвятить себя открытому правительству, чем реальному хозяйственному управлению. Это даст ему какую-то политическую свободу рук.
Ну, в вашем представлении и для Медведева, и для Путина хороший вице-премьер – это кто?
Это, по-моему, они сейчас как бы и решают. Я не знаю, кто это.
Но вот от этого имени тоже ведь много будет зависеть в результате.
Этот человек должен будет реально управлять системой. Да, потому что, похоже, и президент, и премьер будут заниматься чем-то еще. Вот. Помимо, в основном, значит, вместо этого, я бы даже сказал, возникла своеобразная ситуация. Путин избранный президент, но он не, больше не гарант этой системы. Он как бы даже не вполне в центре этой системы. Ему предстоит заново овладеть рычагами, часть из которых просто отсутствует. Возникло какое-то что-то вроде такого аморфного политбюро. Там, значит, есть Путин, там есть Медведев, там есть какие-то крупные предприниматели, некоторые из них, я подозреваю, друзья близкие, значит, сказать, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич тоже друзья. Там какие-то вице-премьеры. То есть это будет такое коллективное руководство, которое будет, в факсимиле которого будет, безусловно, Владимир Путин.
А вы когда-то сказали, что России угрожает, ну, с год, может быть, назад, смыкание коррумпированного популизма с деградирующими политиками. Это время миновало или еще длится?
Это риск, который сохраняется. Я бы даже сказал, сегодня можно говорить более определенно. Есть, когда я говорил о коррумпированных политиках, я говорил о части высшего истеблишмента нашего, которая, я думаю, с тех пор разрослась.
Вот.
И это такая, есть такая, я бы сказал, черная тысяча. Я думаю, к людей, которые, кстати, не обязательно все они коррумпированы. Просто они все, скажем,
сотни Форбса.
Более точно, я, наверное, более гуманно сказать, что они все аффилированы.
Ага.
Вот. Они, да, все эти связаны друг с другом такими отношениями, ничтожная часть из которых является законными. И, сказать, и решают вопросы, ну как, телефон, что, смс-ка.
Угу. Вот. То есть это ничего не поменялось, и мы движемся...
Нет, это достроилось. Это не поменялось. Скорее, если во время первых двух президентов, и здесь Путин может даже сказать, извините, но это было... При мне это было не в такой степени. Это при Дмитрии Анатольевиче. Потому что, конечно, это последние 4 года. Это период кризиса, период спасения экономики, в котором как бы некоторые были особенно спасаемы. Некоторых, так сказать, несколько раз догнали и спасли их еще и еще раз. Вот, вот эти как бы наиболее спасенные, те, кто собраны на ковчег, непотопляемые, вот это примерно и будет.
Но все-таки это больше друзья Владимира Владимировича, чем Дмитрия
Анатольевича. Я думаю, открытый вопрос, надо спрашивать у каждого в отдельности. Я не про шашлыки, да.
Да-да-да, понятно, вот. Понятно, конечно.
Но понятно, что когда помогало правительство, то, конечно, они друзья тех, кто помогал.
Да,
и я думаю, что, конечно, эта тысяча была автором проекта возвращения Путина. Даже думаю, что не Путин. Что Путин был скорее фронтменом.
Ну, первую десятку...
Он сам колебался, потому что у него есть то, чего нет у них, у него есть сильное, очень сильное, природное, не знаю откуда взявшееся, как бы чувство политической интуиции, долгосрочных опасностей. Иногда оно у него есть, но в данном случае оно было подавлено, я думаю, задачей
то есть вы хотите сказать,
гарантировать,
что гарантировать
позицию этих людей. Да.
Ну и десятку, да, там фамилий.
Кстати,
мы знаем,
я говорил вслух, что Дмитрий Анатольевич, если хотел остаться, он должен был со своей стороны гарантировать статус-кво для этой тысячи. Он не смог или нашел возможным это сделать, и стало практически предопределено было возвращение.
Вы хотите сказать, что Медведев давал сигнал или попытался показать этой черной
тыще?
Он не
пытался, нет. Что вот проблема в том, что он не пытался.
Нет, не пытался показать свою лояльность и гарантировать, а может быть он попытался наоборот дать сигнал, что он что-нибудь с ним будет делать,
да
но
нет,
это же невозможно.
Нет, ни в коем случае, а это и не нужно, это и опасно. Зачем? А зачем вообще выделять в государстве какую-то группу людей, значит, сказать, на как бы подавление? Просто он не понял это как серьезную политическую задачу. Он не увидел, он считал, это, что это, он всех этих людей, он знает и с ними находится в прекрасных отношениях. Просто он не считал, что эти люди представляют отдельную политическую проблему. А это проблема, это люди, где, которые полностью срослись с властью. Это там власть и деньги, власть и бизнес – это одно и то же. Кстати, Путин об этом в своих статьях говорил, просто он сам не знает, как с этим.
Ну, хорошо бы еще он своих вот товарищей-то называл. Но это уже, или это уже не имеет роли теперь, это уже как символические фигуры.
Вопрос это не символические люди, потому что эти люди управляют страной. Не Путин же управляет страной, не Медведев управляет страной. Это этих людей никто никогда не выбирал, но они управляют страной, и они являются бенефициарами, так сказать, любого, даже самой либеральной. И вот там проводим приватизацию. Но кто будет бенефициарами вот этой приватизации? Которая... Понятно, что это будет кто-то из этих, из этой же тысячи. Поэтому... Это не надо рассматривать как скандал. Это сложившаяся таким образом система, которая теперь очень трудно поддается демонтажу. В демонтаже, имею в виду, вот в этих неправовых звеньях. И Медведев потерпел здесь неудачу. Он ничего не смог с этим сделать. Он только говорил, помните, что когда я слышу про это, мне хочется там запустить башмаком в стену, я не помню, что он говорил.
Да, что-то какие-то...
Вот, такие, да, значит, сказать, вещи. Не могу про это просто слышать. Ну что, значит, этого мало.
Ну хорошо, так мы, в общем, имеем вариант, что Тимченко, Ротенберг, Ковальчуки, ну то есть все тех, кого называют обычно...
Достойнейшие люди.
Да-да-да-да, обычно в прессе. Значит, вот они, хотя уже почти с маленькой буквы через запятую, потому что, раз вы говорите тысяча, то есть это не только эта десятка.
В регионах...
Конечно. Соответственно...
Не мышеловают,
да-да-да. Соответственно, получается, собственно, то, чему вы уже дали определение. Это так время можно определить, значит, это коррумпированный популизм, поскольку вот жизнь очень оживилась, плюс деградирующая политика.
Нет, вот здесь это две отдельных вещи. Значит, популизм – это запрос, есть низовой запрос на эмоциональную, открытую, прямую политику. Он может выстрелить и в одну, и в другую сторону, и в белую, и в черную. Понимаете? Запрос, есть запрос на честное решение проблем.
Мы об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. Глеб Павловский... Так, смотрю, после 22-х дискутирует в программе Михаил Соколов, президент Фонда Республик, член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев и глава Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Экс-кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн заявил, что со вторника прекращает голодовку. Как сказал сегодня Шейн на пресс-конференции, из 20 его задержанных сторонников 16 отпущены. Еще в четверых освободят завтра, тогда и закончится голодовка. Андрея Бородина, задержанного сегодня за нападение на судью Таганского суда Москвы, обследуют психиатры, сообщила пресс-служба Московского следственного управления. По данным следствия, 36-летний москвич Андрей Бородин ворвался в кабинет судьи Елены Ивановой, которая занимается делом участниц пан-группы «Pussy Riot», арестованных за скандальную акцию в храме Христа Спасителя. Мужчина, как сообщается, пытался ударить судью топором, требуя освободить девушек. Адвокаты участниц группы «Pussy Riot», устроивших в феврале панк-молебен, обжаловали в Мосгорсуде продление их ареста. Новосибирский мировой суд назначил новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора монстраций, который обвиняется в оскорблении сотрудников правоохранительных органов позапрошлом году. Руководство правящей партии «Единая Россия» сегодня представило президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на пост губернатора Смоленской области. Как передают агентства, среди них временно исполняющий обязанности главы региона, депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Островский, заместитель генерального директора Росэнергоатома Андрей Петров и начальник главного управления Центрального банка России Михаил Чехунов. Некоторые европейские политики выражают обеспокоенность в связи с успехом ультраправых на президентских выборах во Франции. Лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен в первом туре выборов получила 18% голосов. Это третий результат. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Вместе с политологом Глебом Павловским мы подводим итоги четырехлетки президента Медведева и пытаемся определить, какова же будет повестка этого нового политического цикла, возможно, ее идея, потому что как-то в последние четыре года, вот кроме слова модернизации России вперед, в общем, никаких идеологических призывов и лозунгов не прозвучало, и только вот последние месяцы явно, очевидно совершенно, креативно заявили о себе, что эти лозунги нужны. Какими они будут, об этом мы тоже сегодня поговорим. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Вы знаете, вот просто чтобы завершить тему уже Медведева, послезавтра пятерка журналистов, причем такая концептуально другая. Я всегда помню, как вы говорили в свое время, что вот товарищи начальники телевизионных каналов, они приватизировали свое право, вернее, право, так сказать, транслировать смыслы, обменяв вот эту возможность зарабатывать большие коммерческие деньги и предлагая вот это вот развлечение населению на такую возможность политической лояльности политическому истеблишменту. Не случайно сейчас бесконечно говорят, что пора бы уже сменить этих телевизионных начальников. Вот после того, как Иван Ургант обсмеял практически эту сакральную встречу на троих, не видели ролик? Видели? Значит, вот собрали пятерку теперь. Марьяна Максимовская, «Неделя», ну, Верницкий, «Первый канал», это понятно, Аня Шнайдер, «Вести 24», представляющего ГТРК, Алеша Пивоваров, они, кстати, супружеская пара с НТВ, Миша Зыгарь с «Дождя». Вот они, значит, полтора часа будут разговаривать с...
А где Ургант?
Да. То есть, в общем, не хватает. Да, вам тоже кажется, что имело бы смысл.
Но, с другой стороны, можно прийти к нему в программу.
Да, да, да.
Как без рук.
Ну, или вот, да.
На 30 секунд.
На 30 секунд зайти, и, в общем, довольно бодренько. И я знаю, что сейчас все очень мучаются, а о чем, собственно, президент уходящего спрашивать. Вы, конечно, не журналист, но улыбаетесь правильно. Вот вы бы чего у него спросили? Вот на этом излете. Вот чего у него спросить?
Ну, у меня, естественно, любопытство скорее уже историка, что же там такое было в августе прошлого года. Значит, у них на рыбалке.
Все-таки вот, это да, концептуально.
Да, просто, ну, потому сюжет. Что это, да. Я думаю, что эта тайна будет волновать историков даже тогда, когда они там напишут мемуары или, наоборот, будут, значит, опубликованы. Значит,
давайте напомним, сейчас я скажу, потому что слушатели могут
помнить. Что произошло перед рокировкой. Да.
Когда за два дня телевизионные каналы показали, как два начальника с удочками стоят у речки, и устно под видео, никто, конечно, не слышал, о чем они стояли, улыбались, но удочки держали. Такая вполне себе библейская картина практически. То есть вы думаете, что там все и решилось?
Нет, ну, конечно, где-то в эти дни все и решилось. Это мне интересно, но это мне не расскажут. Я столкнулся, кстати, с тем, что как раз люди, которые являются носителями этой информации, не могут ее рассказать. Вот Михаил Сергеевич, например, вот сколько его не расспрашивай, он в частном разговоре очень тонкий, умный, значит, собеседник. Он не может рассказать именно те вещи, которые он точно должен был бы знать.
Вы Горбачёва имеете
с теми, да, да, с теми или иными своими... Я думаю,
решениями
какими-то. Да, да, да. Это просто какое-то табу. А здесь еще травма. Поэтому, нет, прямо скажу, что я уже... ни о чем не хотел бы спросить Дмитрия Анатольевича о моем увольнении. Ну, я думаю, что я и так знаю все.
Значит, ну поэтому, да, собственно. Как-то он вас не полюбил.
У меня нет тайн. Вот. Нет, он долго держался, значит, сказать, меня не полюбили другие. Он очень долго держался, наконец не выдержал и поддался.
Хорошо, вот. А слушайте, давайте вот...
Нет, ну да. Что... Понимаете, это, я думаю, надо спрашивать про будущее.
Все-таки про будущее?
Про будущее, да, потому что ну... вот люди, которые говорят, что, ну, Медведев слабый политик, он, собственно, они все еще в прошлом годе, да, он отказался, да, ну, все, уже проехали, он отказался, этот шанс потерян. Шанс потерян не для Медведева, а для всей страны. Шанс мягкого, что ли, перехода к другой эпохе. Он потерян. Значит, будет жесткий, поэтому надо спрашивать...
Для вас очевидно?
Очевидно.
Что жесткий?
Очевидно. Он будет жесткий, он может быть отложенный, да, некоторое время можно откладывать, вот как сейчас, там, срочно, быстро, вы знаете, как бывает, увольняемые начальники... последний день быстро выписывают себе много земельных участков. Вот такое я так часто наблюдал. Вот так и тут вот сейчас быстро меняют губернаторов, значит, сказать, перед вводом нового, достаточно запутанного закона о выборах губернаторов. Что это значит? Значит, все риски откладываются на год-два дальше. То есть как раз ровно на тот момент, когда кончается надежность и с конъюнктурой.
Когда уже все перед...
с чего-то подушкой такое. И так далее. То есть, ну ладно, не сегодня, а завтра. Да? А вот сейчас все это переносится туда. Вот вопрос, а кто эту жесткий удар будет держать? В какой степени Дмитрий Анатольевич готов? Понимает ли он характер этих жестких ситуаций? Как он будет работать с инструментами? И, конечно...
Готов ли он к собственной отставке через год?
А это...
Ну, знаете, да, это не вопрос,
это
да.
Как, да, так к этому, как это как внезапная любовь, к этому невозможно быть готовым. И потом, понимает ли, что в стране пытают? Вот это же... скандалом является не то, кто кандидат в президенты, а то, что в Российской Федерации в милицейских участках пытают, а глава государства не сказал вслух, этого делать нельзя. Да, я, значит, сказать... И не прощу ни одного из тех, кто это делал, и буду его преследовать, значит, сказать, его будут преследовать и преследовать дальше. А это значит, что они с этим мирятся. Это значит, что им это надо. В каком-то смысле удобно, как атмосфера такого мягкого страха, софт.
Нет, конечно, надо спрашивать и про статью...
Софт-страх.
Софт-страх, да, и про статью с экстремизмом, потому что при Дмитрия Анатольевича, при всем его на словах либерализме, посадили так в несколько раз больше.
Они убедили себя, что уже, что слово экстремизм имеет юридическое значение, которого он не имеет на самом деле, и что он... собственно говоря, убийцу на национальной почве, так сказать, надо сажать как убийцу, да, а человек, который готовит заговор вооружен, надо сажать как готовящего заговор, а вовсе не как экстремиста. А фактически получается так, что у нас приравниваются люди, которые убивают, так сказать, начальников милиции в Дагестане, и люди, которые пишут в интернете. Вот. Это, да, эта статья 282 омерзительна. И потом она является еще специально к сожалению, должен сказать, здесь специально направленные против русских национальных движений, в том числе демократического характера. Вот, сказать, почему-то вот при слове национализм мозги поворачиваются в эту сторону. Они никогда не, как бы, не татарский, не чеченский, не башкортостанский, он всегда русский.
Но, судя по всему, все равно России не избежать вот этого, ну, либо появления такой партии, либо очень сильного слоя, который будет выражать свои политические взгляды.
Зачем надо его избегать?
Да. Тем более, что Европа показывает, что это так.
Избежать появления этой партии нельзя, можно ее запрещать, что, по-моему, и намерены делать, судя по заявлению Путина. Но эта партия в 15%, так сказать, да, по максимуму 15-20%. Вот больше она собрать не может. И а если же ее не опускать, то она это еще один способ, как бы, оборонять необороняемый периметр.
А вы, как человек, имеющий отношение к рождению Единой России, вы считаете, что ее время закончилось?
Ну, здесь, во-первых, так считает явно Путин. Угу. Потому что более сильных ударов по Единой России, чем он в прошлом и в этом году не наносил ни Навальный, значит, ни кто-либо другой. Путин почему-то стал тяготиться Единой России, видимо, по-моему, ошибочно считая, что она оттягивает у него часть рейтинга, часть популярности. Но сегодня партия в тяжелом состоянии, и она такое, как бы, вот, то есть, как бы, есть жизнь, сверху ковра находится фракция, а под ковром партия. Вот, вот ее туда загребли, замели под ковер, и там...
Ну, вот смотрите, что на самом сказать? Деле, мы просто видим, на самом деле у такой вот этой партии, как вы говорите, черной тысячи или вот тех людей не очень сильного Путина, каким он был до сей поры, да, такого со странной перспективой Медведева, не очень долгой, нет и никакой партии. Есть партия жуликов и воров, которая существует в общественном сознании, и нелюбимые начальниками, и нет ничего, что бы уравновешивало, то есть, в принципе, и нигде с улиц не появляется ничего, чтобы уравновешивало нормальную политическую систему в этой среде, как двигаться, какие проекты могут быть.
Ну, здесь ничего невероятного не произошло, потому что были во время президентства Путина была такая мишень, помимо олигархов, элиты, да, Путин всегда говорил, так называемые элиты, он и сейчас так говорит,
да,
так,
да,
называемые, да, элиты, никогда не просто элиты, так называемые элиты, он в чем-то прав, они действительно так называемые в основном. Вот, теперь к ним прибавилось в качестве такой аморфной мишени еще и партия «Единая Россия». Раньше она была выведена из-под огня, а теперь она не выведена из-под огня, вы можете ее пинать. Вот. Ее даже как бы при некотором поощрении, значит, иногда, верхов. Вот, знаете, да, все бы хорошо, но партия у нас, ну, вы же сами видите, что это такое. Вот, вот такое, но с другой стороны, это же партия, это фракция в Думе. От фракции в Думе никто не собирается отказываться. Значит, зато у нас есть Объединенный народный, российский, или как он там называется, Общероссийский народный фронт, который является внутренней, как бы, партией или параллельной пристройкой к партии, которая имеет почему-то право кооптировать в нее, в ее списки и так далее своих членов. Это такое уникально русское изобретение новое. Вот, так что у нас, как бы, такие два движения. Идет некая департизация. Фактически, давайте скажем прямо, и новый закон о партиях, который их размельчает,
конечно,
и политика
уже
по отношению к ОНФ и Единой России, это начало тренда департизации. Я не знаю, как далеко он зайдет. Но Путин еще не понял, на что он будет опираться. Явно ему для этого не годится партия. Явно нет прежнего, СМИ недостаточно, значит, в прежнем. Это, кстати, немаловажная вещь, что как бы СМИ перестали быть генератором
абсолютно
харизмы.
И не только перестали, и они еще часто работают,
да,
в минус.
И вот теперь, значит, сказать, нужно что-то новое. Может быть, мы вступаем в период создание движений и общественных, и как бы сталкивания.
Но это вполне европейское собой движение, когда партии действительно не могут выполнить многих функций, и скорее такая волонтерская низовая активность создает. Это мы вот туда?
Или это вообще нет, тренд, кстати, он в значительной степени европейский и даже глобальный. Идет всюду, происходит что? В разных формах элиты, реально, это группа людей, которая реально решает все проблемы, отделяется от политического процесса, выносится как бы за скобки, независимо от итогов выборов. И под предлогом того, что они экономические специалисты. Может быть, да, там политика замечательна, но, вы знаете, экономика-то серьезная, мировой кризис. Вот у нас идет тот же процесс. И тогда, а зачем им партии? Партия – это ответственное понятие, это как бы группа людей, которые должны иметь какую-то позицию. Вот у нас будут такие несколько общественных платформ.
Хорошо, тогда в этом контексте вот то, что называется, какое вам, кстати, нравится больше определение для людей, которые вот всю зиму и весну выходили на площади, я имею в виду, конечно, либеральную часть, средний, креативный, новый политический класс, рассерженные интеллектуалы, горожане,
уже
русские, европейцы.
Уже потому что их так много, это значит, что нету, да, не установилось никакое.
Нет еще,
да,
пока
есть,
не понимаем,
да,
что.
Мы люди, так вот говорят, люди болотные. Да, да, феномен болотный. Ничего страшного в этом нет. Это просто потому, что эти люди не входят в одну категорию. Они на самом деле уже сейчас расходятся по-разному. И знаете, я могу, может быть, это несколько парадоксальное сравнение, но для меня, наблюдая вот это молитвенное стояние у храма Христа Спасителя, где я видел много вполне искренних людей, очень искренних людей, которые не просто искренних, они искренне переживают состояние страны как что-то неправильное, и проблема для них, пусть и райц, это повод, но не причина. И в каком-то смысле я бы сказал, что патриарх Кирилл находился здесь примерно в том же положении, что Немцов и Акунин на Болотной. То есть он был как бы фронтменом.
Но
площадь существовала отдельно. Как бы эмоции, которые обуревали людей, были совершенно не те эмоции, которые были у людей в данном случае, значит, на трибуне.
А было ли в этом случае это все-таки и политическим противостоянием, потому что это, ну, как говорят сейчас, это патриарху черная метка, и путинская в том числе?
Ну, просто он, если говорить о политической рамке, он-то, как говорится, плохо провел. И, конечно, говорить о предателях в рясах может кто угодно, но только не патриарх, так сказать. Это, да? Это совершенно не христианское выражение. Значит, но это, конечно, было политическое мероприятие для него, а для людей, пришедших туда, так же, как и людей, пришедших на Болотную, это было скорее такое этическое, социальное, гражданское действие. У них был свой список, не патриарший список, как бы, бед
внутренних
страны.
Внутренних бед и внутренних, да, рефлексий по поводу,
да,
проблем.
Конечно.
А вот эти люди, там ли, здесь ли, вот они же должны как-то институционально оформиться? Или так и будет это дальше происходить вот в том разрезе европейского
сегодня
движения?
Сегодня должны были
Сегодня
были, проблема, вот дефицит способов политического действия становится чудовищным, потому что в прежней системе оно как бы исключалось. Сегодня, когда в системе столько конфликтов, чтобы ее стабилизировать, как хочет Путин, не хватает политических инструментов. А новые законы, смотри, законы выбора губернаторов, ну, проще лучше уж назначать тогда. Значит, просто это более прозрачная методология.
Ну, как, впрочем, многое из того, что за последние месяцы появилось.
И вот будет сказываться все большая трудность стабилизации этих конфликтов внутри нашей очень узкой и бедной с инструментами системы.
Давайте послушаем людей. Наушники, пожалуйста. Да, возьмите. Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Это время гостей. Глеб Павловский у микрофона. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Глеб. Анна, у меня реплика по выступлению Глеба Павловского.
Давайте,
можно?
Давайте.
Значит, вот 3 дня тому назад ваш ведущий Михаил Соколов в своей передаче сказал, что Путин финансирует тоталитарный режим Кадырова. Я бы добавил, под пристальным взглядом Медведева. Это 2 сапога тоталитарного режима. Я ничего об этом не услышал. Я только слышал о демократии и об их кознях, и о рыбалке. Вот к сведению Глеба Павловского, 75 регионов вымирают. Вот их результат работы с 2000 года. Их ждет. Вот. Одну минуточку, я закончу. Вот я слышал, Ромни заявил, что он, когда придет к власти, он возьмется за Путина. Давайте подождем, мы не будем так вот хвалить их и обтекаемо говорить о них. Их место в Гаагском трибунале. Спасибо, Анна, до свидания.
До свидания.
Регионы, мы не говорили о регионах, не было этой темы. Регионы – это отдельная тема. У нас действительно система, ну, я не согласен с тем, что регионы вымирают, но у нас действительно совершенно чудовищная система межбюджетных отношений, при которой как бы число доноров непрерывно сокращается, и, так сказать, число номинально, не, так сказать, несостоятельных регионов растет. Но здесь и должен еще сказать, что режимы, у нас это проблема Российской Федерации, что режимы в регионах, они разные и очень часто совершенно не демократические, даже, я бы сказал, еще менее демократические, чем режим в городе Москве.
Да уж. Ну и, кстати...
И далеко не только на Кавказе.
Нет, это правда. А вот, кстати, с этими регионами вряд ли Путин в своем новом статусе будет что-нибудь делать. Наверное, скорее всего, он их сохранит.
Ему трудно будет что-нибудь делать, потому что это структура власти, которую мы, увы, поощряли в прошлом десятилетии, создавали с целью дисциплинировать регионы. Сегодня они дисциплинированы, но это очень дорого стоит, слишком.
Скажите, Глеб, как вы считаете, была ли рокировка действительно задумана заранее, как было объявлено 24 сентября, или Путин и компания приняли решение во время президентства Медведева, когда они поняли, что на второй срок парнишку пущать нельзя? Вячеслав Сусов из Красногорска.
Нет, я думаю, что решения принимались в самые последние недели. То есть намерение возвращаться Путин обозначил явным образом весной. Вот это, но все равно Медведев сохранял намерение быть кандидатом и сдал его только в конце лета.
Александр, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, что хотелось бы сказать. У нас через 5 лет будет 2017, да? И хотелось бы вот у гостя, я надеюсь, что Глеб читал «Беса» Достоевского. Вы не видите, что действия оппозиции и приближенных к оппозиции людей просто калькируют, повторяют действия бесов из романа великого, да? И второй момент. Любое очернение власти, власть она заслуживает критики, безусловно. Но если власть в России начинать десакрализировать, то есть уничтожать ее по полной программе, как до 17-го года делали большевики, эсеры и так далее, и так далее, в итоге может рухнуть государство. И те люди, которые выходили на полотные, в итоге могут оказаться где-нибудь в районе ГУЛАГа, понимаете? Вот опасности повторения 17-го года.
Да, благодаря чего делать только... Оппозиции. с тысячу, с черной тысячу тогда.
Нет, должен сказать насчет десакрализации власти. Сакрализация власти очень опасна, прежде всего тем, что сакрализация – это ведь вера в священность власти. И как только ты, верив в этом идоле, разочаровываешься, ты становишься именно разочаровавшийся в сакральности власти, то есть те власти-поклонники оказываются наиболее опасны для власти. Они превращаются, немедленно превращаются в тех, кого сегодня называют экстремистами. А люди, которые смотрят на власть трезво и холодно, они не склонны просто ее разрушать до основания. Что касается 17-го года, для нас более, я думаю, актуально сегодня думать про годовщину 1914-го. Без 14-го, во-первых, не было бы 17-го, и ситуация в мире совершенно неспокойна. Действительно, попахивает войнами, а может быть и большими войнами.
То есть и это в регионе России?
В регионе России, ну, вдоль южных границ в особенности, конечно.
Кстати, о государстве и власти. Вот ощущение, что государство всегда в стране относились скорее позитивно, как к источнику такой опеки и помощи. А вот с властью, вопрос о власти у народа всегда не решен. То сакрализировать, то...
Это главная проблема России состоит не в тех, кто холодно и критично относится к власти, а в тех, кто в нее страстно верит и считает, что она решит все проблемы, а когда выясняется, что она их не решает, берется за топор. Вот в чем, вот где беда. Вот как раз вот группа, значит, поклонников власти, священности власти, они превращаются потом в демонов.
Тогда уже возвращаемся к Шварцу, заканчивая, потому что такая красивая аналогия. Мы сейчас вот по-вашему во времени бургомистра движемся в сторону времени дракона или Ланселота?
Ну, мы бесспорно во времени бургомистра, это достаточно очевидно. А вот, значит, насчет дракона, и я думаю, у нас еще немало шансов этого избежать.
А Ланселот?
Вот. Ланселот, идея единственного Ланселота, очень опасная наша идея, потому что обычно, да, этот Ланселот и оказывается драконом.
Глеб Павловский, у микрофона была Анна Качкави. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Саговский лес. Стычки, задержания, крестный ход.
Комментарии экспертов.
Политический обозреватель Семен Мирский о характере выборов президента Франции.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о деле Пусси Райт и православных либералах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.